Давайте начнем с истории слова «коуч» и откуда оно появилось. Это 16 век, и коуч, вообще, впервые это каш из свенгерского, где они смогли смастерить вот эту тележку, которую тянули животные. И потом это слово, оно перекочевало во Францию, и из Франции оно перекочевало в Великобританию. Таким образом, коуч — это просто тележка. Если кто-то из вас любит бренд, который называется Coach, вы, наверное, помните, что на этом бренде нарисована тележка. Идея, которая использовалась тогда, это то, что тележка просто тебя транспортирует. Она транспортирует твои вещи, она транспортирует твое тело из одной точки в другую. Это все, про что была тележка. Но после этого мы уже говорим про 19 век. Впервые коуч попадает в Оксфордский словарь. И там коуч получает вторую дефиницию. Это дефиниция репетитор. В университете Оксфорда более старшие студенты работают студентами младших курсов для того, чтобы их подтянуть. И этих ребят называют тележками. Чуть позже, уже начало 20 века, это слово становится еще популярней. И теперь тележками называют более успешных спортсменов, которые тренируют за хорошие деньги, менее успешных спортсменов для того, чтобы наработать навыки. Например, в той же Англии теннис имел огромное уже значение и популярность. И аристократы, либо студенты, которые попадали в Кембридж и Оксфорд, они все играли в теннис. Но ты можешь играть в теннис, ты можешь тренировать навыки только когда ты играешь с другим человеком. И так как тренера были очень дорогими, тебе нужно было находить других ребят. И этих других ребят называли коучами. И в итоге потом коуч просто становится тренером для спортивных команд. Это начало 20 века. В конце 20 века такие компании, как IBM, такие компании, как Hewlett-Packard, вот эти компании, которые основались в Кремниевой долине, они нанимают большое количество сотрудников. Этих сотрудников должен кто-то тренировать. Сначала они используют более старших сотрудников, чтобы они тренировали более младших сотрудников, как работать, потому что большие корпорации — это что-то новое было. Корпорации, которые построены не на заводах, не на выливании стали и так далее, да, и не продаже нефти, а корпорации, которые были построены на продаже интеллектуального продукта, они требовали абсолютно других навыков, навыков работать с людьми. Самая большая проблема в этих корпорациях — это, конечно же, были отделы продаж. И кто-то должен был их тренировать. Очень быстро корпоративный мир и все вот эти вот тренинговые компании, они понимают, что, о, для нас это сумасшедшая ниша, нам нужно их тренировать. Таким образом, коучинг понемногу переползает, да, вот эта тренировка навыков продавать, тренировка навыков разговаривать с людьми, тренировка навыков предлагать, представлять, вести переговоры. Это все приобретает большой спрос. Таким образом, коучинг переползает из мира спорта в мир корпораций. Окей? Это то, что происходит после этого. Давайте теперь посмотрим. В мире корпораций впервые слово «коуч» используется где-то в 1955-1960 году, когда бизнесу профессионально начинают учить. Но действительно большую популярность коучинг приобретет только спустя 20 лет. И давайте я вам об этом расскажу. Итак, у нас 1970 год, и три основателя. Один из этих основателей был моим преподавателем, когда мне там было 14 или 15 лет. Он по какой-то причине поселился в Одессе, потому что предыдущих два основателя его выгнали из своей компании, ему нужно было, тем не менее, предлагать дальше НЛП, зарабатывать деньги, и он решил НЛП перевести в бывший Советский Союз. И его звали Фрэнк Пьюслин, его основатели, и вот они создали НЛП. Как они создали НЛП? Они наблюдали за ключевыми психотерапевтами, они наблюдали за Вирджинией Сатир, они наблюдали за Роджером, они наблюдали за Мильтоном Эриксоном, и они попробовали, наблюдая за ними и обучаясь у них, они попробовали каким-то образом амальгамировать или собрать лучшие инструменты, которые эти ребята использовали, но так как те были больше академиками, и они пришли из академии, а вот эти ребята, NLP-шники, основатели, они ничего общего с академией не имели, они не могли разговаривать академическим языком, и они служили своего рода переводчиком крутых инструментов, которые были тогда доступны в психотерапии, они их объединили под псевдонаучной идеей, назвали это NLP, нейролингвистическое программирование. Но они не могли говорить, что они обучают психотерапии, потому что к этому времени психотерапия становилась уже лицензируемой профессией. То есть ты не мог просто сказать, что я терапевт, тебе нужно было получить лицензию, и только университеты могли давать тебе нужное обучение, чтобы получить необходимую лицензию. И им нужно было как-то себя по-другому позиционировать. Поэтому они себя позиционировали просто как NLP, как определенная коммуникативная модальность. Они себя называли коучами, да, то есть люди, которые передают навыки нейролингвистического программирования. В 1971 году появился один из моих самых любимых людей. У меня десятки, наверное, книг о нем. Его зовут Вернер Эрхард. И Вернер был достаточно интересным овощем, потому что что он сделал? Он сам был миллион раз обученным коучем и продавцом. Но одновременно у него была фишка. Он очень сильно любил философию. То есть, с одной стороны, он был продавцом, продавал автомобили, а с другой стороны, он был продавцом. И Вернер решил объединить идеи, которые были доступны в психологии. Он проходил тренинги по NLP, он все это проходил, конечно же, потому что NLP-шники пошли к продавцам для того, чтобы обучать продавцов манипулировать клиентами. И он там познакомился с NLP. И обладая абсолютно уникальным умом, он подумал, что NLP — это полный бред, потому что его подготовка к философии была принципиально другой. И что он делает? Он вместо того, чтобы брать инструменты NLP, он уходит в глубокую философскую идею и объединяет это с философией из Индии, то есть индийская философия, она чуть позже будет называться веданской или веданство, веданской философией, и также современными психотерапевтическими техниками. И он создает компанию, которая называется EST, да, EST. EST переводится как Эрхард Семинар Тренинг. Еще EST переводится как бытие или есть. Это EST. Например, во французском или на латыни. И он создает свою первую компанию EST, чуть позже он ее продаст, и она будет называться Landmark'ом. Когда Эрхард начинает преподавать и начинает тренировать коучей, эти коучи потом идут в корпоративный мир, там, в такие компании, как Lululemon и так далее, он просто захватывает Америку. Его семинары посещают абсолютно все, он приходит на топовые передачи, и он рассказывает о том, что он делает. Эрхард необыкновенно харизматичный, и все коучи, которые были до этого, они просто меркнут по сравнению с ним. Это делает его очень известным и очень богатым. Потом вот что происходит. Психотерапия официально становится лицензируемой профессией во многих штатах. Популяризаторы психологии для масс, они уже используют слово «коуч», это входит в обиход, и они это делают, чтобы обойти требования лицензии. То есть коуч — это не лицензируемая профессия, кто угодно может себя называть коучем, тележкой, да, то есть репетиторство — это не лицензируемая профессия, и так как все воспринимают коучинг больше как репетиторство, то его лицензировать не нужно. В итоге они популяризируют психологию и психологические инструменты, но называют это не терапией, а коучингом. И в 86 году Томас Леонард, он прошел все тренинги Эрхарда, и он к Эрхарду нанимается финансовым директором. У него хорошее образование финансовое, и он работает у Эрхарда несколько лет, по-моему, больше, чем несколько лет, финансовым директором. И он в абсолютном восторге не только от самого Эрхарда, и он хочет делать то же самое, но также от финансов компании. У Эрхарда история не только, что он был глубоко... Кстати, Эрхард до сих пор жив, он пишет достаточно тяжелые онтологические тексты. У Эрхарда была фишка не только в том, что он хорошо понимал философию, психологию и веданскую философию. Он также был действительно очень серьезным бизнесменом. Его до этого корпоративная практика где он работал коммерческим директором, где он, о нем всегда говорили, что у него просто железная дисциплина. У него также была компания, которая занималась менеджмент-консалтингом до этого. То есть у Эрхарда был очень крутой структурный ум и одновременно глубокое понимание того, что делает и почему, и что меняет людей. И, конечно же, Леонард был в абсолютном восторге от этого всего, и он мечтал точно так же, как Эрхард, стоять перед, я не знаю, 1,5 миллионами людей и на них создавать такое же впечатление, как это делал Эрхард. И он увольняется и пытается создать то же самое. Он создает свою первую программу, которая называется «Дизайн жизни». «Дизайн жизни» не срабатывает, потому что у Леонарда не было такой подготовки, как Эрхарда. У него была финансовая подготовка, то есть он знал, как планировать финансы, он хорошо работал с деньгами, то есть он был больше на стороне финансиста и бизнеса, и он не может конкурировать с Эрхардом. В итоге за 4 года оно не поднимается, он оставляет эту идею. И после того, как он закрыл эту программу, ему где-то год занимает для того, чтобы понять, что он делает дальше. И он делает еще одну попытку. И он говорит, ладно, я буду просто давать профессию коучинга. Я буду просто обучать коучей. Откуда Леонард приходит? Леонард приходит из философской практики сократических вопросов. Это то, что мы очень сильно видим, повлияло на коучинг в целом. В принципе, психотерапия имеет точно такую же основу. Леонард глубоко углубляется в сократические техники, и он делает сократизм, по сути, центром своего обучения. Одновременно он объединяет, как и все остальные, с психотерапевтическими инструментами. Ему везет, и рынок этой профессии очень быстро растет. И чтобы застолбить за собой эту область, он создает ICF. В 1995 году он создает ICF как вначале просто собственную коммерческую организацию. Его задача сделать так, чтобы была монополия на сертификацию. То есть сначала он обучает людей коучингу, и потом он им дает свои сертификаты и одновременно нанимает команду, которая идет в другие мелкие, маленькие коучинговые организации, потому что его организация уже стала очень большой, ICF становится более популярной, там большое количество сертифицированных коучей. И обычно, как бывает на рынке, где большая собака подавляет маленьких, точно так же и срабатывает бизнес Леонарда. И мелкие организации, они соглашаются. Они говорят, ладно, хорошо, мы хотим быть у тебя на сайте, как сертифицирована тобой организация, потому что у тебя такой успех. И они понемногу начинают отправлять ему своих коучей на сертификацию. И вот в 95 году образовывается таким образом ICF. Что важно понять, это то, что ICF создали очень крутую идею. ICF создали очень крутую идею. Они сказали, ладно, мы не будем этим организациям конкретно говорить, чему нужно обучать, но мы создадим сверху зонтик, который говорит, что все организации должны привести своих коучей к неким компетенциям или неким принципам, которые точно хороши для всех и которые точно никому не навредят. И они начинают создавать компетенции ICF. Теперь компетенции ICF — это крутейшая идея, друзья. Вот что это значит. Только сам клиент является движущей силой, способной что-то изменить. То есть они понемногу вводят принципы работы, которые должны соответствовать коучингу. Что они пытаются сделать, они должны сказать — они пытаются сказать рынку, что если твоя работа соответствует нашим принципам, то ты тогда являешься коучем. То есть они не просто монополизируют в мире сертификацию коучей, они также говорят, что коучинг определяет. То есть у них фактически появляется монополия на слово «коуч». Друзья, и если вы любите изучать бизнес-истории, любая компания, которая получает монополию на слово, становится очень успешной. Например, Google — это монополия на слово поиска. Мы не говорим «поищи в интернете», мы говорим «загугли», да? Каждый раз, когда мы покупаем, да, не подгузники, а памперсы, каждый раз, когда у нас появляется монополия на некое слово, и мы вводим это слово в обиход, мы создаем монопольный бизнес с огромной прибылью и большим оборотом. Что пытаются сделать ребята, потому что когда они создаются в 95-м году, слово «коуч» до сих пор не в обиходе в каждой семье. И это время для них создать монополию, что это означает. И они создают эти компетенции, то есть какие, если ты коуч, вот к чему ты должен соответствовать. И вот здесь есть ключевые идеи. Все инструменты, которые на тот момент взял ICF в собственное обучение, они были приняты из психологии, которая на тот момент была популярна. Это гуманистическая психология и позитивная психология. Гуманистическая психология была чуть раньше, и гуманистическая психология, например, большие имена, которые вы наверняка слышали. Вы слышали про Виктора Франкла, вы слышали про Роджера, да? То есть вы уже знаете основных людей в этой работе. Что касается позитивной психологии, то там, конечно же, Мартин Селигман является, наверное, самым большим популяризатором в этой работе. У Мартина была сумасшедшая способность брать спонсорские деньги и отправлять их на исследования, которые, в принципе, миру ничего особо не принесли. Но, тем не менее, он стал популяризатором позитивного рефрейминга, когда все, что тебе нужно, это посмотреть на что-то с позитивной точки зрения. Итак, во что верит гуманистическая психология, позитивная психология? Какие основные идеи? Первое. Только сам клиент является движущей силой, способной что-то изменить. Второе. Коуч должен фокусироваться на росте клиента, а не его дисфункциональности. Клиентам нужно относиться как к людям, которые ставят и достигают целей и сами создают смысл своей жизни. Люди с рождения являются цельными, ресурсными и творческими. Это один из принципов клиентоориентированной терапии. Расписание и цели работы должны приходить от клиентов. Коуч лишь является свидетелем этому. Ориентация на сильные стороны клиента и создание позитивного восприятия себя. То есть мы, работая с людьми, ориентируемся на их сильные стороны, поднимаем их сильные стороны, и мы помогаем им посмотреть на себя позитивным взглядом, видя свои сильные стороны. Кажется, что это очень неплохие идеи, согласны? Клиент является сам движущей силой, клиент сам что-то меняет в своей жизни, мы не можем ничего сделать за клиента. Коуч должен фокусироваться на росте, а не на том, что у клиента не так в жизни. Кажется, неплохой идеей, правда? Клиентам нужно относиться как к людям, которые ставят, достигают цели. Не я ставлю цели за клиента, не я достигаю, а клиент должен это сделать. Тоже неплохая идея. Расписание цели работы должны приходить к клиенту, то есть клиент говорит, над чем мы работаем, а я к этому адаптируюсь. И с рождения люди являются цельными, творческими, неполоманными, ресурсными и так далее. То есть все это на самом деле, друзья, очень хорошие идеи. Классический коучинг начал позиционировать себя, несмотря на то, что они имеют одинаковые инструменты с психотерапией, классический коучинг начал себя позиционировать отдельно от психотерапии и начал показывать свое отличие. И вот, как они говорят, чем они отличаются. Коучинг говорит, что я сопровождаю достижение целей и исполнение мечтаний. Это то, что я делаю. Я исполняю желания. Будь это твоя карьерная или жизненная цель, меня обучили использовать некий набор инструментов для того, чтобы я помог тебе осуществить твою мечту. Психотерапевт не разговаривает так. Психотерапевт не говорит, я помогаю тебе осуществить твою мечту. Одновременно психотерапия себя позиционирует до того, как появился коучинг. Психотерапия всегда себя позиционировала как разговорная работа для решения конкретных жизненных проблем и дисфункциональности. Если коучинг говорит, что я не вижу дисфункциональности у моего клиента, я вижу только желание, мы туда идем, то терапия говорит, ты, если ко мне пришел, ты пришел, чтобы починить себя. У тебя есть проблема, и ты пришел из-за того, что проблема есть, я пытаюсь эту проблему для тебя решить. То есть вот что получается. Коучинг ориентируется на рост в будущем и воплощение желаний, а терапия на облегчение твоей жизни прямо сейчас. Ты сейчас страдаешь, тебе сейчас больно, и поэтому мы тебе поможем, мы облегчим, используя те инструменты, которые у нас есть. А коучинг говорит, я не работаю над тем, чтобы облегчить твою жизнь сейчас, покажи мне, о чем ты мечтаешь, и мы туда придем. Вот основная разница, как она тогда преподавалась. И до сих пор в школах сертифицированных ICF это все преподается таким же образом. Таким образом, какие инструменты и там, и там? Коучинг и психотерапия обычно используют те же самые инструменты. Они показывают, они полагаются на ключевых навыках, например, безоценочные отношения к человеку. Ты не осуждаешь своего клиента, ты не говоришь, как тебе не стыдно, или ну ты придурок. Да, то есть мы безоценочно относимся к нашим клиентам, мы присутствуем с теплотой. У нас должно быть развито активное слушание и одновременно навык интенсивного опрашивания. И здесь одинаково, что в психотерапии, что в коучинге, все эти инструменты, они есть, и они активно используются, и они являются основными инструментами любой разговорной практики. Активно слушать, интенсивно опрашивать, присутствовать, безоценочно относиться. И в то время как терапия направляет эти инструменты на корень проблемы, откуда эта проблема появилась, да, то есть чаще всего эта проблема появляется в твоем детстве, то есть на контекст детства и работу с проблемами, откуда они появились, классический коучинг фокусируется на целях в будущем. Какие у тебя барьеры для достижения этого будущего, как нужно спланировать движение к этой цели, как найти эту мотивацию, которая поможет тебе двигаться, и как ты сможешь отнестись к этому пути творчески. Когда коучинг зарождался, его отличительной особенностью был фокус на целях и качественном планировании, как эти цели достигать. Но со временем терапия там тоже начала осуществлять существенный прогресс. Например, когнитивно-поведенческая терапия интегрировала все это в свой метод. После этого диалектически-поведенческая терапия сделала то же самое. То есть фокус на целях и качественное планирование, и постоянная актуализация, и проверка, как ты движешься к целям, это все появилось и в терапии. В итоге это еще сильнее стерло разницу между психотерапией и коучингом. Таким образом, единственным отличием классического коучинга от терапии остается просто фокус на исполнении желаний, а не решении текущего страдания. То есть к терапевтам мы приходим, когда у нас есть страдания, с точки зрения классического коучинга, а к коучу мы приходим, когда у нас есть пожелания и желания, которые нам нужно реализовать. Вот это остается, получается, единственная разница. Давайте понемногу двигаться в проблемы классического коучинга и конкретно, что мы видим не работает, да, в классическом коучинге. Единственным отличием коучинга от психотерапии стала ориентация на достижение желаемого результата в будущем и отсутствие внимания к источнику проблем. То есть в классическом коучинге идея такая: мне не важно, что, там, я не знаю, твой папа был алкоголиком, а мама тебя забывала в детском садике и, в принципе, забывала по жизни. Это не очень важно. Что важно, это куда ты идешь и что ты хочешь. И мы попробуем помочь тебе прийти туда, куда ты хочешь. Это идея классического коучинга. То есть мы используем инструменты как психотерапии, так и спортивной психологии, так и какие-то бизнес-фреймворки, так и некоторые коммуникативные инструменты. Мы это все используем точно так же, как и психотерапия. Мы используем нейрофизиологию, мы используем эволюционную психологию, все используем. Но мы просто применяем эти инструменты к другим задачам. Вот это была парадигма классического коучинга. Каким другим задачам? Достижение будущих целей. Мы пытаемся на этом фокусироваться, и мы не будем тебя спрашивать про твое детство, и что там было. Окей? Что получается? Это привело к тому, что коучем становится намного быстрее, чем терапевтом, потому что можно полностью забить на прошлое клиента и работать только с его целями. Таким образом, количество инструментов, которые, в принципе, тебе нужны, это очень узкое количество инструментов. Это дало возможность коучам учиться намного быстрее, чем терапевтам. То есть из-за того, что тебе нужно выучить условно там 7 инструментов или понять каких-то 7 вещей, ты можешь реально коучингу обучиться за 20 часов. Или за 20 часов растянутый на 2 месяца. В то время как психотерапия из-за своего интереса к источнику проблем, она требует, чтобы ты этому обучался в буквальном смысле годы. То есть, что это значит? Это означает, что психотерапевты действительно лучше подготовлены, чем коучи. То есть, если мы возьмем человека, который стартует с нуля, как в коучинге, так и терапии, терапевты будут лучше подготовлены. Почему? Потому что им нужен широкий спектр инструментария, в то время как коуч, он работает только с очень узким инструментарием. Но есть один нюанс. Психотерапевтом ты можешь стать уже с 18 лет. Грубо говоря, тебе исполнилось 18 лет, исполнилось совершеннолетие, ты можешь, я не знаю, там, сделать ИП и так далее. Ты обучился, и тебе больше не нужна никакая другая карьера. Ты можешь со старта обучиться 4 года бакалавриат психологии, 2 года взял магистратуру терапевтическую, и все, пошел работать. Но в коучинге так не получится, потому что чаще всего организации не глупы, и люди не глупы. Они требуют, чтобы у коуча до коучинга была другая карьера. Они требуют, чтобы у коуча была, например, карьера в бизнесе, если ты собираешься работать в бизнес-коучинге. Они требуют, чтобы у коуча была карьера в фитнесе, если ты собираешься работать фитнес-коучем. То есть они требуют какое-то понимание контекста, в котором мы работаем с целями. И именно поэтому к коучингу приходят на самом деле намного позже, чем люди приходят к терапии. То есть ты в коучинг по-хорошему должен прийти после там, 33-34 лет, когда ты уже как минимум 5-6 лет отработал в другой карьере, ты получил какой-то контекст, будь это бизнесовый контекст, будь это контекст благотворительной организации и так далее. Очень часто мы также видим, как люди, которые отработали психотерапии, становятся коучами для психотерапевтов. То есть, опять же, да, вот это требование двойной карьеры, оно сохраняется. То есть, в целом, мы не можем сказать, что коучи подготовлены хуже, они подготовлены по-другому. Но конкретно с точки зрения психологических инструментов они подготовлены хуже. Они подготовлены с точки зрения карьеры не хуже, потому что нужно две карьеры для того, чтобы быть коучем. Коуч — это вторая карьера. Но с точки зрения своего знания, психологии они и инструментария, и источника инструментария, они подготовлены хуже. И это проблема, когда коуч может нести глупость и будет слабее по сравнению со своим коллегой, если он работает с каким-то инструментарием, не знает, почему этот инструментарий появился, как его правильно использовать, нужно ли его использовать и так далее. Вторая проблема, когда ты работаешь только с целями, это то, что единственным измерением эффективности твоей работы становится достижение цели. Логично, да? Если вы меня нанимаете как вашего коуча, и мы подразумеваем, что коучинг — это работа с целями, то я хороший коуч, если вы достигли своей цели, и я плохой коуч, если вы не достигли своей цели. Но здесь коучинг, классический коучинг, стреляет себе в ногу. Потому что классический коучинг говорит, все на клиенте, вся ответственность по достижению на клиенте. Мы верим в самоактуализацию клиента, мы верим, что у клиента есть все ресурсы для достижения цели. Мы верим, что у клиента, если он хочет эту цель, есть все навыки для достижения цели. Мы отдаем полностью на клиента, передвигаем полностью на клиента ответственность, и мы просто гиды или компаньоны. И вот здесь, друзья, это огромная ловушка. Почему? Потому что люди, которые знают и умеют достигать цели, сделают это без коучей, а остальным коуч не поможет. Хотите, приведу пример? Приходит ко мне, да, там, давно-давно клиентка, и она в тот момент... Ну, это было очень, друзья, давно. Она работает в Макдональдсе. И она говорит мне, что... Она буквально там год отработала в Макдональдсе на картошке. Она говорит, что я через год хочу открыть свою франшизу Макдональдса. Ты можешь как коуч мне помочь? Okay? То есть у нас есть год, и за год ей нужно открыть франшизу Макдональдса. Теперь, если вы немного знаете о франшизе Макдональдса, друзья, вы также должны понять, что это очень-очень дорого. И не только очень-очень дорого открыть эту франшизу, но также ты не можешь просто так прийти со стороны и сказать, я буду партнером, да? У тебя должна быть очень крутая экспертиза. Потому что желающих открыть свою франшизу Макдональдса необыкновенное количество людей. И мы будем с этим сталкиваться как коучи постоянно, когда к нам приходят люди с нереалистичными целями. Теперь, если ты вменяемый коуч, ты скажешь, давай мы что-то реалистичнее с тобой придумаем, давай ты откроешь на рынке лоток сначала. Окей? И тогда клиент говорит, ты, наверное, плохой коуч. Что ты занижаешь мои цели, да? То есть, что ты вот мне предлагаешь быть менее амбициозным? Ты что, не веришь в мой ресурс? Ты не веришь в мою самоактуализацию и в мои навыки? И мы попадаем постоянные ловушки, в которых очень часто клиенты нам приносят цели нереализуемые. мы подаем честную обратную связь и говорим, может быть, давай сначала посмотрим, как приобрести навыки для того, чтобы реализовать цели, а клиент готов платить, например, только за 3 месяца коучинга или за 4 месяца коучинга. Давайте поговорим о том, что с этим делать. То есть пока что, ребята, вам понятна эта логика, да? То есть мы, когда фокусируемся, говорим, что мы работаем на исполнение целей, желаний, мы стреляем себе в ногу, потому что адекватные люди сами достигают цели, сами знают, как планировать. В лучшем случае они действительно пойдут к коучу, если что, купят одну сессию, поймут, что они не знают, и дальше они пойдут сами. Если они действительно могут, у них есть навыки, если у них есть ресурс, то они какое-то время, может быть, даже проработают с коучем одно, две, три встречи для того, чтобы лучше, да, поговорить. Но дальше они действительно смогут опираться на себя и смогут это сделать. То есть коуч не нужен. Те, кто не может достичь цели, они не могут даже себе позволить коуча. Ну и, в принципе, коуч не поможет. И в итоге мы попадаем в ситуацию, когда вроде бы нас оценивают, по нашему навыку помогать достигать цели, а с другой стороны, никто у нас не достигает в работе. И как понять, я хороший коуч или нехороший? И тут ICF приходит на помощь и говорит, если они не достигли с тобой цели, это не значит, что ты плохой коуч. Это ответственность на них. Это значит, что у них недостаточно было ответственности и желания. То есть вот это как бы сумасшедшее, ребята, противоречие. И вся индустрия, коучинговая индустрия, попала в ситуацию, в которой над нами люди смеются. Потому что мы в буквальном смысле ничего не можем сделать. Мы ничего не можем дать. Мы даже не можем показать, мы эффективны или мы неэффективны. То есть у нас, друзья, получается, что мы не можем привести клиента к цели. Там какие-то единицы приходят. Ты же не можешь брать только тех клиентов, которые придут к цели. Тебе нужно брать всех, да? И ты также находишься в заблуждении, что у каждого человека должны быть цели. И это еще одна ловушка постановки вопроса таким образом. Смотрите, на основании моего личного опыта, очень такого субъективного, я вам хочу сказать, что из 10 людей только у 3 реально должны быть какие-то жизненные цели. У остальных 7 не должно быть никаких целей. Вот эти 70% людей, они в жизни двигаются не на основании целей, а на основании некого внутреннего компаса. И когда ты приходишь, я не знаю, к творческому человеку, художнику, и ты ему говоришь, тебе нужно нарисовать 20 картин до конца месяца, да, или что-нибудь еще, или к певцу, которому нужно обязательно что-то сделать, мы вместо того, чтобы помочь им жить так, как они внутренне устроены жить, мы пытаемся им на голову одеть этот презерватив, к которому пришла коучинговая индустрия. Что у всех должны быть цели, у всех должен быть план, и у всех должен быть коуч, который помогает это делать. Нет. Только у маленького количества людей, которые привыкли в жизни планировать, ставить цели и добегать до определенных пунктов. Но большинство людей так не устроены. Большинство людей двигаются, опираясь на то, что я называю мелодию своей души. Если вы хотите проверить это убеждение, потому что здесь достаточно большое количество людей, 1000 в этой комнате, еще там пару тысяч в вебинарной комнате другой, да? Смотрите, подумайте о самых, как вам кажется, важных и поворотных событиях в вашей жизни. Что вам кажется прямо развернуло вас, повернуло? Какие события? И теперь честно себе ответьте, какое количество этих событий было реально вами спланировано и поставлено как цель. И что мы обычно видим, когда мы задаем этот вопрос? Мы видим, что лишь 3 из 10 нам скажут, что да, это событие, у меня была цель, я достиг, это событие повернуло. Но большинство людей скажут, что я даже не мог это предположить, что это станет. Более того, иногда это событие казалось самым грустным событием, самым тяжелым событием, но оно меня вывело на принципиально другой уровень. Коуч бы здесь не помог. Например, одно из лучших событий в моей жизни, это когда я здесь, в Канаде, закончил MBA, и полгода меня никто не хотел брать на работу, а у нас не было никаких денег. И выживать было необыкновенно тяжело. Тогда я себе пообещал, что я больше себя не поставлю никогда в такую позицию, в которой мне нужно будет рассчитывать на какого-то работодателя. Если бы не это, я бы всю жизнь бы остался бы, скорее всего, корпоративным дроном, если бы у меня там все шло замечательно. И я бы упустил бы такую сумасшедшую возможность, которая сейчас передо мной. Таким образом, эта идея о том, что 7 из 10 людям нужна помощь коуча, но явно не с целями, полностью ломает об колено коучинговую индустрию. Потому что тогда мы говорим, окей, но коучинг ориентируется на полагание цели, на достижение цели, на достижение желаний. А мы говорим, а 7 из 10 им не нужно ставить цели. Они оперируют по-другому. То есть получается, что коучи нужны только для тех 3 из 10? Нет, коучи нужны действительно намного большему количеству людей, если ты в состоянии адаптироваться. И еще одна проблема — это то, что когда коуч работает с человеком, который его нанял, чтобы помочь поставить цель, найти желаемую цель, распланировать и так далее, почему коуч не задает вопрос в виде: подожди, а что тебе помешало сделать это самостоятельно? Что тебе мешает самостоятельно поставить цель, распланировать и идти к цели? Почему тебе нужна помощь? Зачем тебе нужно держать за руку в таком простом вопросе? Ребят, просто цель поставьте, зачем вам коуч? Это ж намного кажется проще просто сказать, что ты хочешь, и попробовать к этому идти стабильно. И коуч вместо того, чтобы задать вопрос, а что с тобой, друг, почему ты не можешь поставить цель и стабильно к ней двигаться, как это делают дисциплинированные, структурные, системные, волевые люди, как бы мы не можем себе представить, чтобы, я не знаю, собственник Microsoft или Apple или всех остальных компаний, NVIDIA, чтобы они пришли к коучу и спросили, ты можешь, пожалуйста, помочь мне цель поставить? Серьезно. Мы это не можем себе представить. Но почему-то мы можем себе представить людей, которые, судя по всему, или атрофированы, или что-то с ними произошло не то, что они не могут просто сказать, чего они хотят, и двигаться к этому. И я на самом деле говорю это не для того, чтобы обидеть этих людей. Я говорю, что на самом деле это нормально, что они не могут, но коуч не задается вопросом, почему они не могут. То есть мы снова работаем с симптомом, а не работаем с причиной появления симптома. Если бы что-то для тебя произошло, что дало бы тебе возможность больше не идти к коучу и ставить цели, достигать этих целей, то мы бы, скорее всего, бы затронули намного более важную, глубокую часть твоей сути, чем просто помогая тебе двигаться к цели. Вот это такие основные проблемы, с которыми индустрия столкнулась. И из-за того, что индустрия не захотела решать эти проблемы, она начала себя выставлять на смех. Вокруг одни коучи, которые обучились за 20 часов. Никто ни черта не зарабатывает. Я вам гарантирую, никто ни черта зарабатывает. Никто вменяемый не платит за это нормальные деньги. Okay? Те люди, которые могут платить, поверьте, они могут сами цели ставить. То есть все пытаются продать коучинг как что-то суперэффективное, но нету ни одного способа замерить эффективность коучинга. А когда ты начинаешь замерять эффективность коучинга достижения цели, то ты сразу же падаешь в огромную яму, потому что тебя собственный же замер гробит как коуча. И никто не хочет решать эту проблему. И я сам, будучи клиентом огромного количества коучей, я так сильно хотел себя убедить, что это я просто виноват. Коучинг работает, это просто я не могу его использовать правильно. Так долго себя пытался в этом убедить, пока, слава богу, я не встретил своего там учителя после 30 лет. Мне было там 31 или 32 года, я встретил своего учителя, она полностью перевернула весь мой мир. Она плевала на все коучинговые мандаты, растоптала их, выбросила в окно. И начала не просто со мной работать, она тупо начала сносить всю мою парадигму, которая у меня была в мире. И когда она нахер снесла всю мою парадигму, через год я стал миллионером. То есть ей вообще плевать было на мои цели, на мои желания, чего я там хотел и так далее. Вообще на это все было безразлично. Все, что она сделала, она начала со мной разговаривать. И она сносила то, как я вижу мир, беспощадно. И каждый раз я просыпался и неделю отходил. И потом я снова встречался и неделю отходил от этого. Пока она полностью не снесла все, на чем стояло мое мировоззрение. И вот тогда я понял, как выглядит коучинг. Давайте в итоге начнем разбираться с этой проблемой. То есть классический коучинг создал продавцов воздуха. Они ничего не обещают, они не могут пообещать результата. Они не дают клиентам ничего, и утверждают, что это важно.
Они сами не понимают, что они продают, они не понимают, как конкретно их инструмент связан с эффективностью, и они не обучены продавать ничего конкретного. Абсолютно не обучены продавать ничего конкретного. И вот это вам нужно, ребята, запомнить о себе. Если вы не можете очень конкретно сказать, что вы продаете и что вы предлагаете, вы лжете. Вы лжете прежде всего себе, убеждая себя, что вы продаете что-то важное. Если вы не можете конкретно сказать, что именно вы продаете, поверьте, вы обманываете всех, включая себя. И мы это видим среди всех коучей. Мы вот в классическом, да, понимании. Ты подходишь к классическому коучу и говоришь, что ты конкретно продаешь? Достижение целей. Допустим, я продаю. Я помогаю людям достигать цели. То есть ты мне на 100% гарантируешь, что я достигну цели. Нет, я не гарантирую, вся ответственность на тебе. Еще раз спрашиваю, что конкретно ты продаешь? Я помогаю тебе достичь цели. Что это значит? Я буду тебя поддерживать на пути. То есть ты продаешь что? Свое присутствие. Да. Чтобы мне не было как? Чтобы ты не терялся, чтобы ты продолжал думать о цели своей. Окей. Хорошо, то есть ты мне продаешь дружескую поддержку и фокус. Окей, честно. Сколько это стоит? О, ну это стоит 10 тысяч долларов. Ага, серьезно. Это стоит 10 тысяч долларов. Окей. Как насчет того, чтобы я просто пойду найму кого-то за 10 долларов в час из Индии? И они мне будут каждый день напоминать по 50 раз и разговаривать со мной об этом. То есть мы либо начинаем спускаться до реализма, либо мы приобретаем немного другую экспертизу. Я на этом рынке очень давно. И я не только на русскоязычном рынке, я в Америке, я в Канаде, мы сейчас открываем представительство в Китае, в Турции. Мы по всему миру сталкиваемся с одной и той же проблемой. И я хочу сказать, что я бы с удовольствием, просто покажи мне коуча, который не продает воздух, который говорит конкретно, который работает в принципиально другой парадигме. И причина, почему мы это делаем, связана с тем, что на каком-то этапе мы просто устали. Мы устали от постоянного разочарования. Давайте поговорим о следующем. Да? Кто такой коуч и как выглядят дефиниции коучинга. Вот как описываются дефиниции. Кстати, многие из этих дефиниций, они взяты из прямо сайта ключевого штаб-квартирного сайта ICF. Дефиниции. Зачем нужен коуч? Чтобы помочь клиенту добиться профессиональных и личных целей. Окей. Смотрите. Этим занимается любой эксперт, работающий с людьми. Врач, юрист, фитнес-тренер, массажист. Они все помогают нам добиться личных и профессиональных целей. Разве не так? Я прихожу к фитнес-тренеру, у меня есть цель – приобрести мышцы, стать сильнее, приобрести гибкость, приобрести выносливость и так далее. Разве это не цель? Разве они мне не помогают? Почему они называют себя фитнес-тренером? То есть в данном случае мы не можем говорить, что коуч помогает добиться личных и профессиональных целей, потому что любой помогающий эксперт это делает. Чтобы лучше понять себя, свои желания, ограничивающие убеждения и страхи, а также обнаружить резервы скрытого потенциала, сильные стороны. Это одна, кстати, из дефиниций сертифицированных школ ICF. Смотрите, этим занимается психология. Зачем называть это коучингом? Чтобы понять себя, психология этим занимается, причем как наука. Свои желания, ограничивающие убеждения и страхи, 100% этим занимается психология как наука. Обнаружит резервы скрытого потенциала, сильные стороны. Да, конкретно психология разработала тесты даже, которые помогают нам определять сильные и слабые стороны людей. Этим занимается психология. Почему называть это коучингом, если этим занимается психология? Чтобы достичь своего максимального потенциала. И вот здесь это мое самое любимое определение. Чем шире определение, тем бесполезнее профессия. Чем менее конкретное обещание, тем выше вероятность, что нас обманывают. Если ты точно знаешь, в какой сфере ты хочешь раскрыть свой потенциал, то ищешь узких экспертов с большим опытом. Так, например, талантливый музыкант. Мне повезло, у меня в работе есть очень талантливые музыканты. И они мне рассказывают, как они растут. Они не нанимают коучей, просто любого коуча, который был где-то сертифицирован. они идут и они нанимают музыкантов, которые стали продюсерами и которые используют коучинговые методы, чтобы работать с ними. Один из моих самых любимых продюсеров музыкальных — Рик Рубин. Он живет в Лос-Анджелесе. Выглядит как монах. Окей, дзен-буддист. И он использует все коучинговые методы для того, чтобы раскачивать своих музыкантов. Но, боже мой, он помог создать сумасшедшие крутые лейблы. Он работал с самыми крутыми профессионалами, музыкантами, артистами мира. Он узко заточен, чтобы работать конкретно под какую-то задачу. И там он конкретной задаче помогает достичь максимального потенциала. То есть мы не можем широко говорить об этом. Дальше. Коуч нужен, чтобы найти смысл жизни. Я вам гарантирую, что если вы нанимаете коуча, чтобы найти смысл жизни, вы будете глубоко разочарованы в этом. Лучше читайте философию, а еще лучше вовлекитесь в жизнь, и тогда вопрос о смысле жизни просто уйдет. Чтобы выбрать любимое дело, для этого карьерные консультанты тренированы лучше, чем коучи. Чтобы выбирать любимое дело, не советую использовать для этого коучинг. Используйте карьерный консалтинг. Намного качественных, больше инструментов. Они прямо специально обучены под это. Чтобы было вдохновение, я вам рекомендую для вдохновения нанять нутрициологов и эндокринологов и фитнес-тренеров. Они с вдохновением работают намного лучше, больше шансов помочь, чем у коучей. Чтобы увидеть цель и способы ее достижения, а потом идти по плану. Если в тебе, как и в 70% людей, нет способности манифестировать и достигать, то коучинг никак тебя не поменяет. Тебе нужен другой подход. Коучинг не поменяет твой темперамент. Коучинг не поменяет твою нейрофизиологию, как ты структурирован как человек. Не поменяет. Мы пока что это не умеем делать. Тебе нужен другой подход, который не про цели. Давайте поговорим о том, как выглядит настоящий коучинг. Настоящий, может быть, чуть-чуть большое преувеличенное слово. Что я имею в виду, как должен выглядеть современный коучинг. Как академик специального коучинга определяет коучинг? Коуч — это эксперт в эмоциональной регуляции когниции. Наша задача — стать экспертами, когда мы обучаемся коучингу, блестящими экспертами, лучшими в мире экспертами, в эмоциональной саморегуляции и когниции. Мы учим клиентов управлять собственными эмоциями и думать о том, как они думают. Мы даем людям таким образом сверхчеловеческие способности справляться с жизненными вызовами достойно. Есть огромное количество исследований, которые показывают, что дети, которые не обучились саморегуляции, и у саморегуляции есть весьма широкий спектр, они склонны жить жизнью, которую можно описать как много эмоциональной боли, много недостижения в жизни и жизнь, которая не оставляет следа. Эмоциональная регуляция — это умение управлять своим собственным эмоциональным состоянием, это развитие своей эмоциональной емкости. Когниция — это процесс обработки внешней и внутренней информации нашим головным мозгом. Давайте немного поговорим, без чего коучинг запрещен. Давайте еще раз я сделаю шаг назад. И когда мы говорим про... В чем тогда отличие, если, Миша, ты говоришь, что важно понимать, что делает коучинг, что делает психотерапия. Казалось бы, что идея эмоциональной саморегуляции и идея когниции принадлежит другим наукам. Это правда. Мы используем эклектически все доступные инструменты. Здесь нету никакого сомнения. Нам нужно, друзья, с вами вспомнить историю коучинга, этимологию. Коучинг о чем? Помните, первыми коучами были кто? Репетиторы. Что делали, друзья, репетиторы? Репетиторы передавали навыки. Они не обещали выполнять цели. Они обещали научить чему-то. Держать теннисную ракетку правильно. Отбивать мяч правильно. Говорить слово правильно. Писать предложение правильно. Выступать перед людьми правильно. Коучинг благодаря этому и, в принципе, раскрутился, когда коучинговые инструменты начали использовать в корпорациях для того, чтобы коммуницировать правильно. Когда коучи учили коммуницировать со своими сотрудниками правильно, коучинг процветал. прежде чем он стал принципиально насмешкой для огромного количества людей. Таким образом, коучинг изначально это про передачу навыков. Есть навык, которым я как тренер обладаю, и я эти навыки хочу тебе передать. Okay? Это первое наше отличие. Коучинг передает навыки. Это наше первое отличие, первая задача. Теперь, почему мы не можем называться просто тренерами? Дело в том, что тренера... То есть сейчас нам понятна разница между психотерапией и коучингом в том, что коучинг фокусируется от начала до конца на передаче навыков своему клиенту. Я умею и владею чем-то конкретным, что я могу тебе передать, если мы с тобой зайдем в альянс, если мы с тобой зайдем в контракт. Окей. Теперь, почему это не назвать, например, наставничество? Почему это не назвать тренерство? Дело в том, что инструменты, которые мы передаем, являются инструментами, работающими для любой жизненной проблемы, в то время как наставничество и тренерство узкоспециализировано на какой-то конкретной вещи. Условно, мне нужно научиться играть в маленький теннис, я беру тренера по маленькому теннису, и я приобретаю навыки играть в маленький теннис. Там работают тренера. Когда я беру наставника, например, я беру человека, который обучит меня финансовой грамотности. Я беру наставника по финансовой грамотности, ментора по финансовой грамотности. Я не беру ментора просто так по всему, всем вопросам в жизни. Но когда коучинг фокусируется на жизнеопределяющем навыке, который применим к вызовам, любым вызовам в жизни, которые ты встречаешь, вот тогда это становится коучингом. Я не знаю, с каким конкретно жизненным навыком ты столкнешься, я дам тебе силу с ним справиться. Я не знаю, с чем ты столкнешься, я не знаю, с какой ты проблемой столкнешься, но я дам тебе силу с этой проблемой справиться. И на основании исследований, огромного количества исследований, на основании огромного количества информации, которую мы перелопатили, мы знаем, что этим фундаментальным жизненным навыком является эмоциональная саморегуляция и так называемый гиперреализм. Гиперреализм — это то, что мы скрываем под словом когниция. Это твое умение думать о том, как ты думаешь о реальности, и знать, когда ты видишь обман в реальности, а когда ты видишь саму реальность. Okay? Это то, что мы называем гиперреализмом. Когда мы совмещаем навык эмоциональной саморегуляции, гиперреализма вместе и передаем это нашему клиенту, это является коучингом, и мы готовим наших клиентов справляться с любыми проблемами.